Сегодня мне хочется поговорить с вами о некоторых совершенно отвлеченных, кажется, вопросах, но которые имеют непосредственное отношение все-таки к нашим с вами занятиям и, в частности, к очень важному вопросу, которым мы с вами займемся несколько позже, вопросу о богопознании. А сегодня мне хочется так несколько предварительных высказать мыслей, которые связаны вообще с вопросом о познании, вообще о возможностях человеческого познания, познания в науке, познания, если хотите, в философии. Это будут общие сведения, поскольку сам по себе этот вопрос очень большой и интересный, об этих возможностях познания. Очень интересно. Это то, что в философии отводится разделу гносеологии. Но мы с вами же все-таки занимаемся не философией, поэтому я немножечко только коснусь с тем, чтобы создать некую благоприятную почву для тех мыслей, которые присутствуют в нашем богословии и касаются уже такой важнейшей, я бы сказал, проблемы богопознания. Итак, сегодня о возможностях вообще человеческого познания. Что мы вообще можем познавать? Каковы достоверности этого нашего познания? С чем мы имеем дело? На этот вопрос каждая из своих сторон отвечает наука, то есть естествознание, и философия. Что они говорят? Довольно любопытные вещи, которые всем нам, я думаю, пригодятся. Вам обязательно пригодятся. Когда вы будете выступать в школах, например, в университетах, то вам это может очень здорово пригодиться. Пригодится почему? Потому что иногда создается в светском образовании, таком не высшем, не самом высшем, самые высшие знают и понимают, ученые понимают. А вот неученые, но которые получают только, кажется, образование, подчас имеют совершенно ложное представление о возможностях человеческого познания. Мы уверены, что мы познаем то, что есть. То есть наша познавательная деятельность, она вполне отвечает адекватности этого познавательного процесса, какому-то тому, что мы называем объективным миром. Ну вот давайте попробуем поговорить об этих вещах. Если малое образование действительно убеждено в этом, то крупнейшие ученые мира говорят прямо противоположное об этом. Я вам зачитаю несколько высказываний знаменитейших ученых нашего времени, которые достаточно вам представят картину вот этого вопроса. Вот, например, Эйнштейн, который скончался в середине XX века, в 1955 году, нашу познавательную человеческую деятельность уподобил следующему образу. Он писал так: «В нашем стремлении понять реальность мы подобно человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма, то есть вообразить себе. Но он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом. И он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения». Вы поняли, о чем идет речь? Что он говорит? Часы, вот они, пожалуйста, циферблат, стрелки. Стрелки движутся, часы тикают. А что же там движет всем этим? Даже бьют через какое-то время, какие-то промежутки времени. Вот Эйнштейн утверждает, он высказывает, не подумать, что свою мысль. Это мысль, пронизывающая ученое сознание. Мы не знаем, что же там стоит за всеми вот этими процессами. Что за механизм? и, как он верно выразился, даже картину себе нарисовать такую не можем. Вы, наверное, уже помните из уроков физики, когда вам говорили, что, что такое свет, что такое цвет, что такое звук. Помните же, это все колебания. Электромагнитные, волновые, да, потоки фотонов. А у нас только, воздействуя на наши определенные нервы, только на определенные нервные окончания, мы это постигаем как звук или как цвет, или как свет. Если на ухо сколько мне не свети, я так света там и не смогу ощутить. А на глаз сколько не дави, я звука так и не смогу понять. Вы слышите? Интересно устроен человек. У него распределены вот эти функции. Функции, отвечающие, видимо, разным сторонам этого нашего мира. Но скажите, что общего-то между какими-то волнами воздушными, которые давят на мое ухо перепонку, на мой какой-то нервик, так? И той музыкой, которую я слышу. Представьте себе. Например, церковные пения поют семинаристы. Вы слышите? Какое-то чудо. Дух захватывает. Вы же знаете, да? Я вижу, что вы знаете. Вот. И какими-то волнами, которые действуют на мою перепонку, там, на мой нерв. Ну, что тут общего? Как же быть? Где же реальность? Где объективная реальность, а где субъективная? Звук – это реальность или нет? Сказать, что мы, люди, живем в постоянном каком-то мире нереальности – это чепуха тогда получается. Оказывается, нет звуков, нет вкуса, нет цветов, нет форм. Нет красоты, нет безобразия. Слушай, это что за мир? Физика нам представляет такой ужасный мир, что хуже даже и не представишь себе. Нет там ничего, оказывается, в мире. Ничего этого нет. Это все наше только состояние, обусловленное определенным воздействием какой-то объективной реальности на наши нервы. Ну, что же объективно на самом деле существует? Вот, друзья мои, существуют целые философские направления, даже, которые по-различному относятся к этому моменту. Есть наивный реализм, например. Есть материализм более глубокий. Но дело не в этом. Дело совсем в другом. Что же мы познаем? Какова степень истинности нашего познания? Вот естествознание, что оно познает? Объективную реальность или нечто другое? Приборы, с помощью которых мы постигаем этот мир, они помогают нам, помогают адекватному постижению объективного мира или нет? И что такое объективный мир? Что такое материя? Что это такое материя? Удивительные вещи говорят нам. Когда-то мы думали, что это что-то плотное, твердое. Ну ладно, пусть воздух, это мы понимаем. Но когда открыли, что, оказывается, даже атом – это не последняя частица вещества, что сам атом представляет из себя чуть ли не целое подобие Вселенной, с планетарной системой, вокруг ядра там вращаются эти всякие электроны. Оказывается, потом само ядро оказывается какое сложное. Потом выяснили вообще парадоксальную вещь, которая ошеломила. Оказывается, что материя, вот, которую, кажется, можно потрогать, это есть энергия. А значит, что такое энергия? Я приказываю своей руке, и она поднимается. Приказываю, она опускается. Чудотворец? Ну, правда, чудотворец? Еще бы. Поднимаю предметы. О, взял и поднял. Кажется, материя – это есть энергия. И даже, пожалуйста, вам формула соответствия между тем и другим. А энергия, вы же чувствуете, что такое энергия? Это моя воля, это уже энергия. Я хочу, это уже энергия. Так материя-то, оказывается, вся разлагается в эти электроны, позитроны, нейтроны, которые уже нельзя назвать частицами, это нельзя. Это же сгусточки, если хотите, как энергии. Так материя или энергии существует? И какая разница между материей, вот этой внешней, и энергией, которая соответствует моему личностному началу, моей воле, моей психике, моим переживаниям? Удивительно, где-то в потрясающей глубине этого мира мы приходим к тому, что и различить не можем. Материя оказывается энергией, а энергия может, оказывается, воплощаться в конкретные материальные формы. Где же, что же правильно-то, в конце концов? Естествознание всю историю бьется над тем и стремится к тому, если хотите, чтобы в конце концов сказать, вот как все есть, вот так оно все есть, вот то, что мы познаем, вот таково оно. На настоящее время к чему пришла научная мысль? Фейнман, это один из таких, ну, современных таких звезд первой величины, он в 90-х годах, по-моему, скончался, кажется, прямо говорит, наука недостоверна. А если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. Ничего себе! Это крупнейший физик нашего времени. Гейзенберг, один из основателей квантовой механики. Наши усложненные эксперименты представляют собой природу не саму по себе, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования. Следовательно, здесь мы также вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы, слышите, подчеркиваю, человеческого познания. Любопытные вещи пишут. Оппенгеймер, ну, это руководитель в создании атомной бомбы первый, писал, «Я имел возможность проконсультироваться с 40 физиками-теоретиками. Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею, языка, которым она может быть описана». Наука и философия, конечно, но мы говорим сейчас о естествознании, постоянно сталкивается с тем, особенно наука, которая выходит за границу вот этого нашего мира, то есть мира, в котором вот мы сейчас вот живем, который соответствует нашей деятельности, всему. Да. Речь идет о микромире и о мегамире. Что они? Что там мы видим? Вот абсурды. Абсурды. Они прямо утверждают, невозможно с помощью вот тех понятий, которые мы сейчас располагаем и которыми описываем наш макромир, макромир, в котором мы живем, оказывается, неприложимые к описанию реальности того мира. Там все не так. Причем какой мир? Не небесный, учтите, не духовный, а материальный мир. Оказывается, совсем там другой. Вот пример. На уровне атома материя имеет двойственный аспект. Она проявляется как частицы и как волны. Причем тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. Иногда проявляются свойства частицы, иногда свойства волны. Бор назвал эту двойственность эту странность, если хотите, микромира принципом дополнительности. То, что англичане называют vehicle. А вот вам поведение электрона, стоит запомнить. Электрон, уж до того мы привыкли, все знаем из школы, что это такое, чуть ли не руками его щупали, правда же? Все время с ним соприкасаемся. Что пишут о его поведении? Один из современных физиков, Капра, он пишет так. Ах, нет, это даже Оппенгеймер пишет. Если мы спросим, пишет он, постоянно ли нахождение электрона? Нужно сказать нет. Если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени? Нужно сказать нет. Если мы спросим, неподвижен ли электрон? Нужно сказать нет. Если мы спросим, движется ли он? Нужно сказать нет. Что он хочет выразить? Оказывается, наши представления о неподвижности, о движении, они все связаны с движением как материального объекта, который мы можем наблюдать и видеть. Он просто хочет сказать, Оппенгеймер здесь, здесь все другое совсем. Наше понимание движения, стояние на месте, перемена места – совсем другое, другое по сравнению с тем, что мы видим, наблюдаем там. Квантовая механика вообще перевернула, так сказать, наше представление об объективном мире и о возможности его познания. Один из современных физиков пишет, Джон Уилер, «Самое важное в квантовом принципе – это то, что он разрушает представление о мире, бытующем вовне». Вы знаете, что разрушает представление? О каком-то мире, бытующем вовне, то есть как об объекте. Когда наблюдатель отделен от своего объекта стеклянным колпаком. Для того, чтобы описать то, что происходит, это вот он касается микромира, для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово «наблюдатель» и написать слово «участник». Это что такое? А это то, о чем вот я вам сейчас цитировал только Гейзенберга. Что мы в своих экспериментах, оказывается, воздействуем на объективный мир. Это обнаружилось с большой силой в области микромира. Вот сейчас тот же адронный коллайдер построили. Тоже задача какова? Вот с помощью его, этой мощнейшей машины, которой еще не было в истории человечества, попытаться проникнуть уже в ту часть структуры, что ли, нашего материального мира, которая до сих пор оказывается закрытой и недоступной полностью наблюдению. Вы слышите? Закрытая часть. Не знаем, что там. А ведь надо же понять простую вещь, о чем говорят ученые, что, оказывается, это-то вот то закрытое, это то самое-самое, из чего начинается, оно-то и является первой реальностью, если хотите, или самую суть того, что мы хотим постигнуть. Вот, оказывается, с чем мы соприкасаемся. При этом любопытные вещи возникают. Что вот этот сам познавательный процесс, когда мы пытаемся рассматривать объективный мир, вот этот реальный мир, именно как то, что вне меня, то, что не зависит от меня, не зависит от моего наблюдения, что живет само по себе, то есть как нечто другое по отношению ко мне, что вот такой познавательный процесс, оказывается, ложен в принципе. Почему? Мы забываем об одной из самых фундаментальных истин, в которой не сомневались уже древние, и которые время от времени повторяются новыми, и о котором, если хотите, говорит христианство в полный голос. О чем? нет объекта и субъекта, а есть единое нечто целое. Когда мы что-то рассматриваем как объект, мы рассматриваем как нечто чуждое мне, как другое. Оказывается, нет. Все мироздание – это единое целое. Человек является, если хотите, ну, центром, что ли, или частью его, как вам угодно. Но этого целого. И нельзя рассматривать что-то как чуждое. Любой познавательный процесс связан с изменением того и другого. Лучше сказать, взаимодействием того и другого. Познание – это есть взаимодействие, а не какой-то отвлеченный процесс, при котором каждый остается тем, кем он и был. В микромире это уже, так сказать, не только не вызывает сомнений, а является элементарным фактом – взаимодействие. Вот почему, когда мы говорим о богопознании, для нас это в высшей степени важно. Оказывается, здесь в полную силу мы соприкасаемся именно с этим законом. Оказывается, богопознание – это не есть познание объекта, отличного от меня, а это есть ничто иное, как взаимодействие с Богом, соприкосновение с Ним, соединение с Ним. Познание есть соединение, а не отвлеченный процесс, когда познающий и познаваемый находится, как вот здесь хорошо сказано, за стеклянным колпаком. Нет. Нам очень важно вот то, что открыто сейчас квантовой механикой, вот то, что я вам зачитал, что открыто. Оказывается, мы воздействуем на то, что познаем. И, наверное, и то, что познает, то, познаваемое нами, тоже воздействует на нас. Взаимодействие. Вот что такое познание. Если хотите, вот это один из самых основных моментов, который нужно учесть. К нему пришла современная наука. Об этом всю историю утверждает религия. Слышите? Всю историю. Первые строки бытия. Адам познал Еву и так далее. Взаимодействие, соединение. Вот что такое, оказывается, познание. А не какое-то абстрактное явление. Наш академик Ландау высказал очень интересную мысль. Он писал: «Всякий существенный шаг вперед связан в физике с отказом от каких-то привычных нам представлений. Теория относительности заставила физиков отказаться как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время, единое для всей Вселенной, для всех движущихся систем. Она – теория относительности, казалось безумной большинству исследователей». Ну и действительно, подумайте, когда вам скажут, что на Земле там пройдет 100 лет, пока там космонавт, движущийся со скоростью близкой к свету, пролетит всего какой-то час там или два, а тут 100 лет пройдет. Ну что, это абсурд явный. Ну совершенно явный абсурд. Но это утверждается просто абсолютными, так сказать, выкладками математическими. Итак, теория относительности казалась безумной большинству исследователей, когда они соприкоснулись с этим. Но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями, когда им пришлось осваивать квантовую механику с ее дикими идеями. Высказывались даже такие мысли, что будто бы, не знаю, ну, будто бы даже квантовая механика, локальные теории ее предлагает даже существование, предполагает существование даже отрицательного времени. Ну, не знаю, так или нет. Да, но как-то я прочитал, может быть, журналисты тут что-то придумали. Но одним словом, то, что находим в квантовой механике, как говорят все, вот видите, Ландау говорит, это, боже мой, что-то совершенно дикие идеи. Окончательный, может быть, удар по идее найти такой незыблемый ключ к пониманию, к объективному постижению реальности или адекватному постижению реальности, говорят, нанес Гёдель. Это немецкий математик, один из крупнейших математиков, который своей теоремой о неполноте формальных систем показал, цитирую его, «Непротиворечивость достаточно богатой теории не может быть установлена средствами, которые могут быть формализованы в самой этой теории». Оказывается, невозможно доказать, проще перевести на наш язык, невозможно доказать, что вот эта теория истинна, то есть правильна, средствами самой этой теории. Нужно выходить за ее пределы. То есть нужно расширить, так сказать, совне посмотреть на нее. Тогда только представляется возможность говорить о том, насколько эта теория непротиворечива. Но что за этим следует-то? А вот эта более широкая система, как она, истинна или противоречива? Чтобы говорить о ней, нужно выйти еще на более широкую. И так без конца. Конечно, Гёдель сотворил такую вещь. Что его пытались найти ошибки в этих его доказательствах. Чего только не делали. Оказалось, теорема истинной. Каким результатом пришла философия, если хотите? Ну, то есть, естествознание, видите, вот перед чем стоит. Даже скажу вам так, сама математика даже – это строжайшая наука, которая, конечно, находится и вне естествознания, и вне философии. Это совершенно самостоятельные, так сказать, уникальные дисциплины. Что и в самой математике оказывается огромную роль в выяснении самых фундаментальных, точнее, утверждение самых фундаментальных положений, огромную роль играет интуиция, которая не может быть ничем формализована. И без интуиции невозможно никакое ее развитие. Это даже математика. О чем говорит философия? Что можно сказать в принципе о возможностях философии? Ну, тут бы надо, конечно, бы говорить о том, что это такое философия, на каких началах она строится. Это было бы, конечно, очень интересно, но вы с этим великолепно знакомы, да, поскольку проходите философию, историю философии. Поэтому нет необходимости говорить об этом. Но хочу вам, так сказать, напомнить два важных момента, которые очень важны, друзья мои, нам, для понимания того, что может дать философия в познавательной деятельности человека. Первый момент. Все философские построения наши ограничены нашим восприятием вот этого трех-четырехмерного пространства времени. Все они ограничены. Что это значит? Поэтому если бы мы могли себе представить, что вдруг кто-то в каком-то озарении вышел за пределы этой четырехмерности и что-то, ну, созерцал, видел, вдруг увидел то, чего мы все не видим сейчас, он бы не смог этого выразить. Там совсем другие реальности. Один епископ умирал. Это точный факт. Такой очень приятный, хороший, да. Все озирался вокруг и произносил одни и те же слова. Все не так, все не то. Открылся тот мир, который совсем не тот. Ну, почему и апостол Павел писал, когда был, помните, восхищен до третьего неба, так? Восхищен до третьего неба. Помните, что писал? Что слышал такие слова, которых человеку невозможно пересказать. Нет возможности. Другая реальность. Какая-то реальность? Интуитивно это ощущали философы всегда. Греческий великий философ Платон попытался это выразить в таком мифе. Миф – это способ выражения идей. Это не сказки, так что не смешивайте. Миф ничего не несет в себе отрицательного. Это способ выражения, как притча, миф. Только миф, он весь связан с образами. Так вот, Платон попытался выразить это в таком мифе. Есть такой у него миф о пещере, в котором он говорил, что представьте себе длинную пещеру, и в конце ее к стене прикован человек, лицом к стене. Прикован так, что он не может обернуться назад к входу в пещеру. Через вход проходит свет. Вход достаточно обширный, свет. И вот человек, прикованный к этой стене, видит, как передвигаются там какие-то тени, то они передвигаются медленно, то бегут, то летят. Тени – это разные формы, разных образов. И он, этот человек, создает себе представление о том мире, к которому он не может повернуться. Он прикован же к этому. Он что видит? Мир теней и больше ничего. И он создает себе теории, каков этот мир. Но представьте себе, что этому человеку удалось освободиться. Он поворачивается. Во-первых, он видит свет. Он приближается к этому входу. Первый момент он падает, ослепленный солнцем, пораженный им. Затем он начинает видеть те предметы, которых раньше он созерцал только тени. Он увидел – это птицы, это звери, это деревья, это люди. Подумайте только, что общего между теми тенями, которые он созерцал, прикованные к стене, и этими реальными, реальными вещами этого мира. Платон считал, что мы находимся здесь, вот это состояние прикованного того человека, что этот мир, который мы постигаем здесь, это только мир теней, а не вещей. Эти вещи реальные он назвал идеями. Уже реальные вещи он называл идеями. Так он называл. Просто это надо знать язык его. Так вот, вот одна из древних интуиций. Посмотрите, как она перекликается вот с тем же рассказом, с тем же впечатлением, которое вдруг поразило этого епископа умирающего. Все не то, все не так. Да. Итак, первое, с чем сталкивается, если хотите, философская мысль, что мы Если бы даже мы постигли тот мир, мы уже не смогли его выразить. Как этот человек, который все свое понимание мира строил на тенях, он ничего не мог бы никому сказать, другому такому же человеку, о том, что такое на самом деле человек, птицы, животные и так далее. Это первое. И апостол Павел это великолепно выразил. Невозможно это передать. Второе, тоже принципиально важное, с чем сталкивается философия, это с нашими словами. Нашими словами, нашими понятиями. Оказывается, очень любопытная вещь происходит, которую я вам процитирую, чтобы вы могли понять суть дела. Все наши слова и понятия очень неопределенные, оказывается. Они очень неопределенные. Иногда настолько неопределенные, что мы переспрашиваем, что, о чем ты говоришь. Иногда только контекст дает нам возможность понять, о чем идет речь. По этому поводу Гейзенберг написал. У него, кстати, интересная книжка, если кто-то интересуется этим. Да, это «Физика и философия». Написал, замечательно написал. Вот что он написал. Значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Вторая принципиальная вещь, с которой сталкивается философия. Да и вы, наверное, когда читали философские сочинения, то некоторые вообще понять невозможно. Другие написаны, да, кажется, хорошо, все, но что подразумевать под понятием «благо», «истина», «красота», «добро», «зло», «душа», время, вечность, сколько самые, кажется, фундаментальные понятия, а мы не знаем, что это такое. Или у нас богословие спасения, мы говорим, Царство Божие говорим. Если когда не объясняем, то получается так, как я помню, однажды увидел где-то маленькая девочка, то есть маленькая лет 5 девочка, значит, одетая в монашеском таком одеянии, и она говорит, Царство Божие, это так там красиво все, так там хорошо. Но это была умилительная, конечно, картинка. Она на своем детском уровне изобразила все это. Ну, а хорошо, не на детском, скажите. Скажите в проповедях, что вы подразумеваете, когда призываете людей к Царству Божьему исканию? Объясните. Нельзя же кидаться словами. Зачем оставлять людей в состоянии растерянности? Сколько слов мы употребляем, Боже мой! А что за ними стоит? Наши слова крайне неопределенны. Гейзенберг обращает внимание на это. Это действительно так и есть. А если наши слова неопределенны, то скажите, что же определенного тогда сказать-то мы можем? Это вторая причина. Если хотите, то второе условие, та вторая сторона, из-за которой любая философская система оказывается, в общем-то, гаданием на кофейной гуще. Поэтому видим в истории, что не философ, то предлагает свою систему. Причем строит ее на основании, которое ничем доказать не может. Он просто утверждает, что это так. Гегель – закон диалектики, категории. Тренделенбург раскритиковал Гегеля и показал, что все, что он взял, все эти, он подстроил уже готовые понятия под его систему диалектики. И так всю историю. Это не думайте, что значит философия – это что-то такое ерунда. Нет, очень много интереснейших там вещей и мыслей. Но надо понимать то, что никакая философия не может дать нам, в конце концов, познание того, что мы ищем. Ищем, где же суть-то вещей, где же подлинное видение того, что есть на самом деле, как бы выйти нам из области вот этих теней, где же он смысл человеческой жизни, в чем конкретно он заключается. Нельзя же просто сказать в Боге, а что это такое? В искании Царства Божия, что это такое? Но это уже богословие говорит, а философия... И говорить там нечего. Искание истины. И вам тут же Пилат выплывает на первый план. А что есть истина? И даже слушать не хочет. Итак, я просто попытался вам сделать маленький экскурс. Во что? В возможности человеческого познания как в направлении естественно-научного знания – так и в области философской деятельности, то есть такой же отвлеченной, если хотите, деятельности, умозрительной деятельности. И здесь и там величайшие представители этих ветвей знания решительно говорят, что все наши познания очень условны. Условны в каком смысле? Не только в том, что они... что-то познают, а что-то нет. Нет, в другом смысле. Мы не имеем подлинных критериев, с помощью которых мы могли бы говорить, что здесь мы приближаемся к истине, здесь мы удаляемся. Где критерии эти? Нет абсолютных достоверных критериев. Вот в чем беда-то. Вот беда. Если вы посмотрите на критерии, которые существуют, естественно, в научном знании, то в этом убедитесь. Они очень условны, очень неопределенны. Даже критерии. О философии и говорить нечего. К чему все это я веду, друзья мои? Ну, вы, наверное, уже все поняли. Подумайте. Мы растеряны где? В той сфере жизни и деятельности, которая вот она у нас под руками. Пожалуйста, трогайте, пожалуйста, смотрите, пожалуйста, слушайте, пожалуйста, экспериментируйте. Делайте, что хотите. Вот она, вот. И даже здесь все доступно нашим чувствам, нашему сознанию, элементарному, если хотите даже так, мы даже здесь не можем найти ни критериев соответствующих, ни тем более адекватного постижения того, что ищем. Истина, знаете, как ускользает. Ускользает. Даже не знаем, что такое истина. Посмотрите, вот у нас был замечательный труд, коллективный труд отечественных философов. Называется «Логика научного исследования». Что пишут они? В настоящее время... можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости. К выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки, математики, нестрогие положения, после длительной и упорной борьбы вынуждены были прийти и логицисты, ну, которые занимаются логикой математической. Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, подумайте только, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания. Наш известный философ, физик Охлибинский подвел замечательный итог этой проблеме. Он коротко и ясно сказал: развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Ох, как точно сказал! И это элементарная же истина, которую, как важно, доносить бы до сознания тех, кто учится. Ученые это знают, настоящие ученые. А вот это полузнание, это хуже нет. Вот то, на чем основывалась вся атеистическая критика в советское время, на чем? Вот на этом, знаете ли, поверхностном знании, на убеждении, на внушении. Наука доказала, наука все знает, наука открывает нам истины. Боже мой, философия великая, марксистская и так далее. Какое неразумие, какое, простите, невежество. Какие можно выводы из этого сделать для нас с вами, друзья мои? Ну, первое и понятное. Если уж стол несовершенный, наши возможности познания даже в этом мире, а осязаемым, слышимым, видимым, то можно себе представить, и вообще имеем ли мы право, да, требовать даже каких-то абсолютных критериев, требовать абсолютного знания о том, что выходит за пределы этого мира. Просто разумно ли это? Это неразумно. Ясно, что здесь мы сталкиваемся с еще большей тайной. Именно с тайной связываемся. Да. Оказываемся перед такой тайной, которая несопоставима даже с тем, что открывает нам мир материальный. Но отсюда и другой вывод следует, что если есть Бог, если Он есть центр и средоточие всего бытия, то Он может нам открыться, то есть открыть то, что нам можно открыть. И тогда это знание, которое Он откроет, оно и будет объективным, адекватным, то есть той, если хотите, полнотой, которая доступна человеку. С одной стороны, значит, вам понятно, мы не можем предъявлять к религии, к христианству тех требований, которых даже не может выполнить наука и философия. С другой стороны, чем отличается христианство, что если в науке и философии нет никого, кто мог бы нам это сделать и открыть, то в христианстве мы утверждаем, если есть Бог, а христианство утверждает, если Он есть любовь, если Он желает человеку всякого блага, если человек предназначен к единению с Богом, то есть богопознанию, в таком случае Бог может и открывает нам все то, что доступно нашему человеческому познанию. Причем открывает не просто эти тайны, как это происходит в физике, там, в естествознании, когда мы стремимся узнать тайны ради тайн их, в конце концов. Нет. Бог открывает нам то и только то, что нам необходимо для достойного вхождения в тот мир, в котором мы все познаем лицом к лицу. Это очень важно, друзья мои, где мы познаем лицом к лицу. Здесь мы так, миг жизни, в котором, знаете, как слепые котята, во все стороны шарахаемся, да, и ищем, где бы, что. Слепой котенок, все видели. Так и здесь тоже, как слепые котята. Там лицом к лицу. Как вот миф о Платоне, о пещере. Вдруг человек поворачивается лицом к реальности, выходит туда и начинает видеть. Вот, оказывается, что стоит за этими тенями, какие реальности. Мы не можем, конечно, выразить Бога ни в каком слове. Вот, ну, я вам просто процитирую там немножко святых отцов, чтобы еще время чуть-чуть есть. Чтобы, ну, так, для, вы же знаете, Григорий Ниский. Он не может быть, он Бог, не может быть объят ни именем, ни мыслью, ни какую-либо другую постигающую силою ума. Или Максим Исповедник. Великое таинство вочеловечения Божества всегда остается таинством. Само это проявление таинства все же пребывает совершенно сокрытым и непознаваемым никаким разумом. И пусть сказанное не представляется никому невероятным, ведь Бог, будучи сверхсущностным и превосходя всякую сверхсущность, возжелал прийти к сущности и сверхсущностным образом облачился в бытие. Ну уж, Максим Исповедник, конечно. Так написал, что тут уже, знаете ли, голова вращаться начнет. Да. Но это все что? Попытка выразить, что мы соприкасаемся с такой тайной, не в смысле скрытой тайны, кем-то закрытой, а в том, что мы находимся в том состоянии, при котором не можем видеть, помните, механизм закрытых часов. Закрыт механизм, мы не можем видеть. Здесь примерно та же самая идея. Но вот замечательно сказал преподобный Симеон Новый Богослов. Вот это, на это обратите внимание. «Я, – пишет он, – я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать». А знаете, кто это такое люди, которые приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают? Знаете, кто? Говорите, кто? Кто приводит человеческие понятия и слова? Это вы, богословы, вы, не я. Это все вы приводите. Вот так. Кстати, гностики чем характеризовались? Бедные. Они утверждали, что они знают Бога так, как Он сам себя знает. Вот Евномий, например, гностик. Бог, я знаю Бога так же, как Он сам себя знает. Слышите? Или Софроний Сахаров, архимандрит, пишет книгу «Видеть Бога, как Он есть». Здорово? Что? Да. Все слова о Боге очень условны и относительны. Вот это надо, друзья мои, просто понять. Все слова о Боге. Поэтому мы видим в истории богословской мысли три, если хотите, способа, что ли, выражения о Боге. Апофатический способ, катафатический способ. Эти два рациональных способа. И феорический или созерцательный способ говорения о Боге. Если первые два, апофатика и катафатика, фактически являются методами, ну, абстрагированными, что ли, вы это касались этих методов, вы знаете, что такое апофатика и катафатика. Апофатикос, то есть отрицательный, катафатикос – это утвердительный. В чем их суть? В том, что апофатика утверждает, что действительно Бога никто же видит нигде же. Мы по существу ничего не можем сказать о Боге. Как писал Максим Исповедник, он сверхсущностная сущность. И любое наше слово, оно не отвечает ему. Нельзя Бога определить, ибо Он беспредельный. Нельзя определить, мы говорим. Все это будет ложь. Любое наше слово неверно. Вот о чем говорит апофатика. Поэтому Исаак Сирин говорил, молчание есть тайна будущего века, а слова, наши слова, суть орудия этого мира. Этого мира. Видите, вот оно, слова где. Там нет слов. Там нет слов. Там именно молчание. Вот это, помните, исихасты. Вот, исихасты. Почему они достигали, когда, когда уже не слова требовались, их не было слов. Это было только одно в молчании совершаемое соприкосновение с Богом или созерцание. Так вот, апофатика говорит об этом. Но решительно христианство утверждает о Боговоплощении. Решительно утверждает, что Господь являет себя как не свое существо, сущность, а являет себя через свои действия, как человек проявляет себя через свои действия. Это не он, но по его действиям мы же можем судить. Говорит, вот какова его политика. Мы его не знаем совершенно, но, судя по его политике, мы даем ему характеристику. Судя по его стихотворениям, мы говорим о том, какой это поэт. Так и здесь катафатический, утвердительный метод. В чем состоит? Что Бог говорит о себе через, если хотите, природу, через самого природу человека. Наконец, говорит, через откровение говорит о себе применительно к нашему вот, уровню восприятия и мышления. Вот эти все откровения Бога о себе, они носят какой характер? Не надо думать, что здесь мы постигаем существо Божие, как думали гностики. Нет. Это есть направление того, к чему мы должны стремиться. Ибо каждый человек стремится к Богу своему. У кого Бог чрево, у кого под чревом, у кого тщеславие, у кого жадность, у кого Христос, у кого там Аллах, неважно. Каждый на своего Бога ориентируется. Понимаете ли, в чем дело-то? Вот, это каждый человек. Только какой, смотря у него Бог? Вся разница лишь в этом. Так вот, свойство, то, что Бог открывает о себе, это есть то направление ориентации человека. И когда мы говорим о христианском откровении о Боге, мы говорим, вот куда нужно стремиться. Бог есть добро, а не зло. Вы слышите, оказывается? Бог есть любовь, а не ненависть. Бог есть смирение, а не гордыня. Дается направление нашей жизни. Поэтому ужасны такие вещи, как, например, Мережковский, когда Дмитрий писал, и зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти. Вот это воздействие, мощнейшее воздействие индуизма, да, в начале XX века, оно приводило к таким абсурдам, диким совершенно высказываниям, которые вот вы сейчас услышали. Вот, оказывается, катафатический метод описания Бога, он весь исходит из Священного Писания – и ориентирует человека. Вот, видишь, куда надо стремиться? Вот он кто. Но это чисто рассудочное описание Бога. Ни апофатика, ни катафатика, конечно, не приближают человека нисколько к Богу. Нисколько. От того, что я буду говорить, что Бог непознаваем, или от того, что буду говорить, что Бог есть то-то, то-то и то-то, меня не делает это ничего лучшим. А вспомните основную истину. Еще раз напоминаю, друзья мои. Богопознание – это есть единение с Богом. Вы слышите? Подобное соединяется с подобным и познается только в единении. Поэтому дьявол, который знает лучше, чем все профессора мира, все богословия, не знает Бога, не соединяется с Ним. По существу Его потому он не знает. Оказывается, истинное богопознание совершается только через вот тот путь, который называется путем духовной, правильной духовной жизни. Духовный путь богопознания. Вот какой путь дает нам истинное познание о Боге. Без этого знания, Без этого исполнения заповедей, пишет Игнатий Брянчанинов, обращаю, друзья мои, послушайте, без этого учение по букве, вот чем мы с вами занимаемся. Обращаю ваше внимание. Учение по букве делается учением исключительно человеческим, и дальше послужит только к развитию падшего естества. Знание без жизни не только не приближает нас к Богу, а служит к развитию падшести нашей. Друзья мои, это прежде всего надо помнить. Это, если хотите, самое важное. Вот к чему ведет богословие без жизни. Вот почему в первых рядах революционеров в 17 году стояли студенты и профессора, а лучше сказать, профессора и студенты, да, духовных школ. Понятно? Учение по букве приводит к развитию падшего естества.